На демонстрацию мы пошли вместе. Роза, Каутский, жена его, Гильфердинг, покойный Густав Экштейн и я. Острые стычки были и в пути. Каутский хотел быть только зрителем, Роза Люксембург — участницей. Антагонизм между ними открыто прорвался наружу в 1910 году по вопросу о борьбе за прусское избирательное право. Каутский развивал тогда стратегическую философию истощения врага в противовес стратегии низвержения врага. Дело шло о двух непримиримых тенденциях. Линия Каутского была линией все более глубокого приспособления к существующему строю. Истощалось при этом не буржуазное общество, а революционный идеализм рабочих масс. Все филистеры, все чиновники, все карьеристы были на стороне Каутского, который ткал для них идейные покровы, чтобы прикрыть их натуральную наготу. Пришла война. Политическая стратегия истощения была вытеснена окопной. Каутский также приспособился к войне, как раньше к миру, а Роза показала, как она понимала верность своим идеям. Мне вспоминается, как на квартире у Каутского чествовали 60-летие Ледебура. Ледебур, Георг, 1850-1947 годы, один из основателей 1917 и лидеров независимой социал-демократической партии Германии, НСДПГ, участник Ноябрьской революции 1918 года. В начале 20-х годов противник объединения НСДПГ с Компартией. В 30-х годах выступал за единый фронт социал-демократов и коммунистов против фашизма. Среди десятка гостей присутствовал Август Бебель, который вступил уже тогда в восьмой десяток. Это был период, когда партия достигла своей кульминации. Тактическое единство казалось полным. Старики регистрировали успехи и уверенно глядели в будущее. Виновник торжества, Ледебур, рисовал за ужином забавные карикатуры. На этом тесном празднике я и познакомился с Бебелем и его Юлией. Присутствовавшие, в том числе и Каутский, ловили каждое слово старого Августа. Обо мне нечего и говорить. В личности Бебеля воплощалось медленное и упорное движение нового класса снизу вверх. Этот сухощавый старик казался весь созданным из терпеливой, но несокрушимой воли, устремленной к единой цели. В своем мышлении, в своем красноречии, в своих статьях и книгах Бебель совершенно не знал таких затрат духовной энергии, которые не служат непосредственно практической задаче. В этом и состояла особая красота его политического пафоса. Он отражал собою класс, который учится в немногие свободные часы, дорожит каждой минутой и жадно поглощает то, что строго необходимо. Какой несравненный человеческий образ! Бебель умер в период Бухарестской мирной конференции между Балканской войной и мировой. На Бухарестской мирной конференции 10 августа 1913 года был заключен договор между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, Черногорией, Грецией, Румынией, с другой, завершившей Вторую Балканскую войну. На вокзале в Плоештах в Румынии я узнал эту весть. Она казалась невероятной. Бебель умер. Как же социал-демократия? Сразу пришли на ум слова Ледебура о внутренней жизни германской партии. 20% радикалов, 30% оппортунистов, остальные идут за Бебелем. В преемнике себе Бебель облюбовал Гаазе. Старика привлекал, несомненно, идеализм Гаазе. Не широкий революционный идеализм, которого у Гаазе не было, а более узкий. Более личный и житейский, вроде готовности во имя партийных интересов отказаться от богатой адвокатской практики в Кёнигсберге. Гаазе Гуго, 1863-1919 годы, один из лидеров германской социал-демократии. В 1911 году был избран председателем правления германской социал-демократической партии. депутат Рейхстага в 1897-1907 годах и 1912-1918 годах. Во время Первой мировой войны стоял на центристских позициях. В апреле 1917 года один из основателей независимой социал-демократической партии Германии. Об этом не бог весть, в каком героическом самопожертвовании Бебель, к великому смущению русских революционеров, говорил даже в своей речи на партийном съезде, кажется, в Йене, настойчиво рекомендуя Гаазе на пост второго председателя Центрального комитета партии. Я довольно хорошо знал Гаазе. После одного из партейтагов мы совершили вместе небольшое путешествие по Германии, вместе осматривали Нюрнберг. Мягкий и внимательный в личных отношениях, Гаазе в политике оставался до конца тем, чем только и мог быть по всей своей природе, честной посредственностью, провинциальным демократом, без революционного темперамента и теоретического кругозора. В философской области он с некоторой застенчивостью называл себя кантианцем. Во всяком критическом положении он склонен был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и ожиданию. Не мудрено, если партия независимых избрала его впоследствии в свои вожди. Совсем иного типа был Карл Либкнехт. Я знал его в течение многих лет, но встречался с ним с большими перерывами. Берлинская квартира Либкнехта была штаб-квартирой русских эмигрантов. Когда надо было поднять голос протеста против услуг германской полиции и царизму, мы обращались прежде всего к Либкнехту, и он стучался во все двери и во все черепа. Образованный марксист Либкнехт не был, однако, теоретиком. Это был человек действия. Натура импульсивная, страстная, самоотверженная. Он обладал политической интуицией, чутьем массы и обстановки, несравненным мужеством инициативы. Это был революционер. Именно поэтому он всегда оставался наполовину чужаком в доме германской социал-демократии, с ее чиновничьей размеренностью и всегдашней готовностью отступить. Сколько филистеров и пошляков на моих глазах иронически поглядывали на Либкнехта сверху вниз. На социал-демократическом съезде в Йене в начале сентября 1911 года мне по инициативе Либкнехта предложено было выступить по поводу насилия царского правительства над Финляндией. Прежде, однако, чем дело дошло до моего выступления, получилось телеграфное сообщение об убийстве Столыпина в Киеве. Бебель сейчас же подверг меня расспросам, что означает покушение, какая партия за него может быть ответственна. Не обращу ли я своим выступлением на себя нежелательное внимание немецкой полиции? «Вы опасаетесь?» — спросил я осторожно старика, вспомнив историю с Квелчем в Штутгарте, что мое выступление может вызвать известные затруднения. «Да», — ответил мне Бебель, — «признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы не выступали». «В таком случае не может быть и речи о моем выступлении». Бебель вздохнул с облегчением. Через минуту ко мне в тревоге подбежал Либкнехт. «Верно ли, что они вам предложили не выступать? И вы согласились?» «Как же я мог не согласиться?» — ответил я, оправдываясь. «Ведь Бебель здесь хозяин, а не я». Своему негодованию Либкнехт дал исход в речи, где он нещадно громил царское правительство, невзирая на сигналы президиума, не желавшего создавать осложнения в виде оскорбления величества. Все дальнейшее развитие было заложено в этих небольших эпизодах. Когда чешские профессиональные организации встали в оппозицию к немецкому руководству, австромарксисты выдвинули против раскола профессиональных союзов аргументацию, довольно искусно подделанную под интернационализм. На Международном конгрессе в Копенгагене доклад по этому вопросу делал Плеханов. Как и все русские, он полностью и без ограничений поддерживал немецкую позицию против чешской. Кандидатуру Плеханова выдвинул старик Адлер, которому удобнее было иметь в таком деликатном деле русского в качестве главного обвинителя против славянского шовинизма. Я, разумеется, не мог иметь ничего общего с жалкой национальной ограниченностью таких людей, как немец, Соукуп или Шмераль, который настойчиво убеждал меня в правоте чехов. Но в то же время я слишком близко наблюдал внутреннюю жизнь австрийского рабочего движения, чтобы валить всю или хотя бы главную вину на чехов. Многое говорило за то, что в массе чешская партия была более радикальна, чем австро-немецкая, и что законное недовольство массы чешских рабочих оппортунистическим руководством Вены используется ловко чешскими шовинистами типа немец. По дороге на Копенгагенский конгресс из Вены я на одном из вокзалов, где приходилось пересаживаться, столкнулся неожиданно с Лениным, ехавшим из Парижа. 28 августа 3 сентября 1910 года в Копенгагене состоялся 8-й конгресс Второго интернационала, обсуждавший вопросы о единстве социалистических партий в каждой стране, о кооперативном движении, о войне и милитаризме. Нам пришлось дожидаться около часу, и у нас вышел большой разговор, очень дружелюбный в первой части и малодружелюбный во второй. Я доказывал, что в отколе чешских профессиональных союзов виновато в первую голову венское руководство, которое выспренне призывает рабочих всех стран, в том числе и Чехии, к борьбе, окончает всегда закулисной сделкой с монархией. Ленин слушал с огромным интересом. У него была особая способность внимания, когда он требовательно выискивал в речи собеседника то, что ему было нужно, глядя мимо собеседника далеко в пространство. Разговор наш принял, однако, совсем другой характер, когда я рассказал Ленину о своей последней статье «Форвердсе» по поводу русской социал-демократии. Статья была написана к Конгрессу и подвергала резкой критике как меньшевиков, так и большевиков. Особенно острым моментом в статье был вопрос о так называемых экспроприациях. После разбитой революции вооруженные экспроприации и террористические нападения становятся орудием дезорганизации самой революционной партии. Лондонский съезд голосами меньшевиков, поляков и части большевиков запретил экспроприации. На крики с места «Ленин! Ленин!» он загадочно усмехался. Экспроприации после лондонского съезда продолжились, причиняя вред партии. На этом пункте я сосредоточил в Форвердсе удар. «Форвердс вперед» — газета, центральный орган германской социал-демократической партии, Берлин, 1891-1933 годы. Здесь, очевидно, имеется в виду неподписанная статья, напечатанная в ряду других обзоров рабочего движения в различных странах в специальном номере, посвященном Копенгагенскому конгрессу от 28 августа 1910 года. «Неужто так и написали?» — спрашивал Ленин укорительно, когда я, по его же настоянию, передавал ему на память главные мысли и формулировки статьи. «А нельзя ли ее по телеграфу задержать?» — Нет, — ответил я, — статья должна была появиться сегодня утром. Да и зачем же ее задерживать? Статья правильная. На самом деле статья не была правильна, ибо рассчитывала, что партия сложится путем слияния большевиков и меньшевиков с отсечением крайностей, тогда как на самом деле партия сложилась путем беспощадной борьбы большевиков против меньшевиков. Ленин пытался добиться в российской делегации осуждения моей статьи. Это был момент наиболее острого нашего столкновения за всю жизнь. Ленин был к тому же нездоров, страдал от острой зубной боли, вся голова у него была перевязана. В делегации создалось достаточно враждебное отношение к статье и ее автору, так как меньшевики были не менее недовольны статьей, которая принципиально была направлена главным образом против них. А какая возмутительная статья его! Писал Аксельрод Мартову в октябре 1910 года. Еще, пожалуй, более возмутительное, чем Форвердс. Плеханов, определенно не терпевший Троцкого, рассказывает Луначарский, воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде суда над ним. Мне казалось это несправедливым. Я довольно энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал вместе с Рязановым тому, что план Плеханова совершенно расстроился. Луначарский. Революционные силуэты. Страница 22. Большинство делегаций знало о статье только из чужих уст. Я потребовал оглашения статьи. Зиновьев доказывал, что нет никакой надобности знать статью для того, чтобы осудить ее. Большинство не соглашалось. Читал статью вслух и переводил, помнится, Рязанов. Зиновьев. Родомысльский Григорий Евсеевич, 1883-1936 годы. Член партии в 1901-1927, 1928-1932, 1933-1936 годах. С декабря 1917 года председатель Петроградского совета. В 1919-26 годах председатель исполкома Коминтерна. В 1907-1927 годах член ЦК ВКПБ. В 1919-21 годах кандидат в члены Политбюро ЦК. В 1921-26 годах член Политбюро ЦК партии, член в ЦИК и ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Рязанов. Гольдендах Давид Борисович, 1870-1938 годы. Участник российского революционного движения с 1889 года. В 1917 году межрайонец, вступил в большевистскую партию. В 1921-1931 году директор Института Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. По предварительной кулуарной передаче статья всем казалась настолько ужасной, что чтение ее вызвало прямо противоположное впечатление. Статья показалась невинной. Подавляющим большинством делегация отклонила осуждение. Это не мешает мне сейчас самому осудить эту статью как неправильную в оценке фракции большевиков. По вопросу о чешских профессиональных союзах русская делегация голосовала на Конгрессе за Венскую резолюцию против Пражской. Я пытался внести поправку, но успеха не имел. В конце концов, мне самому еще далеко не ясна была та поправка, которую нужно было сделать ко всякой политике социал-демократии. Поправка должна была состоять в объявлении ей священной войны. Но на этот путь мы встали только в 1914 году.